Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, друзья! Сегодня я продолжу рассказ о судьбах и перевоплощениях Храма Христа Спасителя в Москве. На радио Зазеркалье с вами снова Николай Вороновский. Итак, мы остановились на том, что первоначальный проект храма, предложенный Витбергом, не был осуществлен. Его автор разделил трагическую долю нереализованности и опалы вместе со своим неосуществленным замыслом. При новом императоре Николае I ветры подули с иной стороны, и первостепенным стал вопрос о репрезентации национального могущества и официальной идеи народности в храме-памятнике героям войны с Наполеоном. Предпочтение было отдано придворному архитектору Константину Тону, которого каждый из нас знает по таким постройкам, как Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата и бывший Николаевский, затем Ленинградский вокзал в Москве. Изменилось и место постройки храма. Теперь не на Воробьевых горах, а у Волхонки, там, где он воссоздан и в наши дни. Тон, как и Витберг, вероятно, тоже был масоном, но в опалу не попадал и, может быть, просто следовал моде среди архитекторов быть вольным каменщиком, каким был и великий архитектор Василий Баженов. Впрочем, история храма Христа Спасителя сразу началась негладко. Ведь на его месте стоял старый Алексеевский женский монастырь, основанный по инициативе митрополита Алексея еще в XIV веке. Его называли Старым Девичьим монастырем, в отличие от Нового Девичьего. Все постройки монастыря подверглись сносу, а штат его переведен на другое место. Среди храмов монастыря был редкий для Москвы образец – двухшатровый храм XVII века. А старинная легенда повествует, что последняя игуменья монастыря отказалась его покидать и была чуть ли не силой удалена из своего удела. Тогда-то она и произнесла известные слова, что на сем месте ничего, кроме лужи, не будет. В советское время москвичи, проходя мимо огромного бассейна на месте взорванного храма Христа Спасителя, вспоминали это пророчество. Впрочем, были то или не были, никто не знает. Храм Христа Спасителя, спроектированный Константином Тоном, отвечал запросам императора и был выполнен в так называемом византийско-русском стиле. Хотя от подлинно русского стиля храм на самом деле был далек, являл некое сочетание принципов классицизма в композиции и вольно трактованных псевдорусских декоративных форм. Странно и то, что этот огромный храм представлял как бы исконный тип небольшого посадского пятиглавого храма, но увеличенного до гигантских размеров. Строился он как на деньги казны, так и на народные пожертвования. Многие стремились внести свою лепту в общее дело – создание храма-памятника. Но строительство растянулось почти на полвека, и его архитектор, совсем уже дряхлый Тон, даже не мог прийти к своему творению на своих ногах. Масштаб храма, освященного в 1883 году, конечно, был впечатляющим. Достаточно сказать, что внутри него свободно бы уместилась колокольня Ивана Великого. Его купол был виден за 20 верст от города. В создании росписи принимали участие такие крупные художники, как Суриков, Виктор Васнецов, Семирадский, Маковский, Верещагин. Удивляют сегодня и цифры, показывающие, что, например, на позолоту глав храма потребовалось более 25 пудов золота. Еще 721 фунт золота ушел на церковную утварь. Вес серебра измерялся десятками пудов. Самый крупный из колоколов храма Христа Спасителя был весом более 1650 пудов, а всего отлили 14 различных колоколов. Фундаменты местами уходили на глубину до 40 метров, стены толщиной в 3,5 метра. Мрамор, гранит, яшма, лабрадор, мозаики, скульптура. Сегодня мы и сами можем увидеть, по крайней мере, имитацию былого великолепия. Однако отзывы современников о храме Христа Спасителя были очень неоднозначны. Князь Евгений Трубецкой назвал его одним из самых крупных памятников дорогостоящего бессмыслия. Историк русской архитектуры Некрасов отозвался так: «Безобразнейшее произведение». Но было достаточно положительных и, конечно, восторженных отзывов. Как бы там ни было, все же невозможно отрицать роль архитектора Константина Тона в процессе нового осмысления национальной традиции зодчества, попытках всего XIX века снова отыскать русский стиль в архитектуре. Тон стал переходным звеном от классицизма к национально-романтическому стилю. Именно этот переходный характер и сказался недостатками у Тона, зодчего вообще не слишком одаренного, но трудолюбивого. Есть и иная причина, по которой этот храм был так дорог прежним москвичам. Ведь это мемориал всем павшим в войне 12-го года и памятник победы, поднявшийся над горизонтом Москвы тогда, когда еще были живы некоторые свидетели и участники войны и страшного московского пожара. Да и великолепие храмовых служб, громовые голоса соборных протодиаконов, прекрасные певчие – все это составляло славу храма Христа Спасителя. Сейчас вы услышите еще дореволюционную запись, запечатлевшую пение хора храма Христа Спасителя с протодиаконом Афанасием Здиховским. Запись очень старая, будто эхо из глубины веков, лишь тень того, что было когда-то. И вот 1917 год. Революция, подписавшая приговор храму, простоявшему примерно столько же, сколько он строился, менее полувека. Сразу после революции храм Христа Спасителя стал центром религиозного возрождения, местом заседаний Поместного собора Русской Церкви и местом избрания митрополита Тихона Белавина патриархом после 300 лет, проведенных Русской Церковью без патриарха по воле Петра I. Здесь же была совершена в 1917 году панихида по всем жертвам октябрьских событий. Патриарх Тихон говорил в храме свои горькие проповеди, предвидя судьбу и народа, и храма. Кстати, автор музыки гимна Советского Союза, композитор Александров, был регентом хора храма Христа Спасителя. В 1922 году весь причт храма был арестован, а храм захватили так называемые обновленцы во главе с лжемитрополитом Александром Введенским. Многие обновленцы сотрудничали с ЧК. Обновленчество стало искусной попыткой большевиков утопить церковь в собственных противоречиях и расколах. Правда, план тут провалился, но агония храма Христа Спасителя продолжалась недолго, и в 1931 году давно готовый приговор вступил в силу. Уже закрытый храм был взорван. Все эти события в воспоминаниях современников носят какой-то оттенок абсурдизма и символичности, траура на фоне бодрых маршей, мчащих историю в безвременную мглу. Все попытки архитекторов и представителей культуры спасти храм-памятник были безрезультатны. Более того, большевистская пропаганда называла его памятник милитаризму, массовому человекоистреблению. На иконах, мол, изображены эксплуататоры, княгини Ольги и Александры Невские. В храме предписывалось видеть прямого врага соцстроительства. В революционных головах зародилась идея строительства на месте снесенного храма некого архитектурного чудовища, Дворца Советов, рядом с масштабами которого прежний храм казался бы не более чем утлой крестьянской избой. Словом, в который раз задумывалась Нововавилонская башня, штурмующая небо, и в который раз дело кончилось так же, как и с ее библейским прототипом. Этот, скорее, безумный, нежели смелый замысел и неожиданное воссоздание разрушенного храма в наши дни станут темой следующей заключительной передачи цикла о судьбах храма Христа Спасителя. Спасибо за внимание. С вами в студии радио «Зазеркалье» был Николай Вороновский. До скорой встречи в эфире.